Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: талибы убили одного захваченного ими в Афганистане заложника, гражданина Германии. Задержаны двое подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске. США и ведущие европейские страны отказались от попыток решить вопрос о статусе Косово в Совете Безопасности ООН. Талибы убили одного захваченного ими в Афганистане заложника, гражданина Германии. Сообщивший об этом агентству Рейтер, представитель движения «Талибан» предупредил, что второго немца постигнет та же участь в самое ближайшее время. Талибы, похитившие двух немцев и 18 граждан Южной Кореи, предъявили ультиматум. Они требуют, чтобы Южная Корея и Германия сегодня же объявили о выводе своих войск из Афганистана. В противном случае все пленники будут убиты. Сеул уже заявил, что южнокорейские войска будут выведены из Афганистана в конце года, как и планировалось ранее. Россия стремится к нормализации отношений с Великобританией, заявил в пятницу, выступая в Берлине, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Мы, как вчера сказал президент Российской Федерации, заинтересованы в том, чтобы отношения между Россией и Великобританией были нормальными. Мы исходим при этом из того, что отношения должны строиться на здравом смысле и уважении интересов друг друга. При таком подходе все проблемы могут быть преодолены. Мы к этому готовы.
Сказал Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию, сложившуюся в российско-британских отношениях, мини-кризисом. Россия в четверг объявила о высылке 4 британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Великобритании. Лондон отреагировал так на отказ с Москвы выдать Андрея Лугового, которого британская прокуратура обвинила в причастности к убийству Александра Литвиненко. Задержаны двое подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске в Иркутской области. В нападении участвовали 15 человек, личности 13 уже установлены. По данным МВД, никто из них не имеет отношения к экстремистским группировкам. Сегодня рано утром в лагерь ворвались молодые люди, вооруженные битами и палками. Один человек погиб, несколько тяжело ранены. Экологи разбили палаточный лагерь на берегу Еловского водохранилища в знак протеста против переработки ядерных отходов на Ангарском электролизном заводе.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв стихийного бедствия на северо-западе Пакистана превысило 80. Проливные дожди, оползни и наводнения разрушили десятки домов. Десятки людей пропали без вести, более 50 ранены. Об этом сообщили местные власти. В Ираке погиб еще один американский военнослужащий, сообщило командование. Солдат погиб в провинции Дияла, подорвавшись на мине. С марта 2003 года, когда началась операция в Ираке, там погибли уже более 3630 американских военных. Грузия увеличивает свой воинский контингент в Ираке. В пятницу туда отправились первые из 1300 военнослужащих, перебрасываемых в провинцию Васит на востоке страны.
Одна бригада грузинских военнослужащих уже отбыла в Ирак. Она будет дислоцироваться в регионе Васит в течение года, держа под контролем эту территорию. Операция будет проводиться под грузинским командованием, касаться районов у границы с Ираном. Основные задачи – патрулирование, установление блокпостов на дорогах и борьба с контрабандой оружия.
Сообщил в интервью «Радио Свобода» замминистра обороны Грузии Бато Кутелия. До сих пор в Ираке находились 850 грузинских военных. США и ведущие европейские страны отказались от попыток решить вопрос о статусе Косово в Совете Безопасности ООН. Представитель США при ООН Залмай Халилзод сообщил, что проблемой займется контактная группа по Косово, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Россия, США и Франция.
Если Россия не намерена менять своей ранее высказанной позиции и по-прежнему считает неприемлемым план контактной группы по Косово, тогда страны, предложившие этот план, должны искать решение за пределами Совета Безопасности ООН. Контактная группа должна в этой ситуации предпринять шаги для продвижения вперед в вопросе о Косово.
сказал американский представитель при ООН. Представитель Франции в ООН Жан-Марк де ля Саблиер со своей стороны подчеркнул.
Мы считаем, что вопрос о статусе Косово должен быть разрешен как можно скорее. Мы продолжаем верить, что предложенный специальным посланником ООН по Косово Марти Ахтиса Ареплан остается самым наилучшим вариантом разрешения проблемы этого края.
Сказал французский представитель. Россия отвергла документ, заявив, что новый проект резолюции Совета Безопасности открывает путь к независимости Косово, против чего выступают Белград и Москва.
Радио «Свобода». Новости.
В Риге впервые за последние 10 лет прошло заседание Российско-Латвийской межправительственной комиссии в полном составе. Новый президент Латвии Валдис Затлерс получил официальное приглашение посетить Москву. Многие эксперты расценили это как прорыв в отношениях между двумя странами, рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
По словам главы российской делегации, министра транспорта Игоря Левитина, товарооборот между Россией и Латвией за последние 4 месяца возрос более чем на 40%. Принято решение о срочном подписании 18 договоров между Россией и Латвией. Наиболее важные из них – об избежании двойного налогообложения и взаимной защите инвестиций. На встрече с премьером Айгаром Калвитисом обсуждалась и тема побивших мировой рекорд пробок на латвийско-российской границе. Стороны договорились о строительстве нового КПП и оснащении уже существующих новым оборудованием. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
На Украине в больницы продолжают поступать пострадавшие от последствий крупной железнодорожной аварии в Львовской области. Госпитализировано уже свыше 180 человек, в том числе 52 ребенка. В понедельник сошел с рельсов грузовой состав с жидким желтым фосфором, крайне ядовитым веществом. 6 из 15 цистерн загорелись. В зоне заражения оказались 14 сел с населением 11 тысяч человек. В завершении выпуска напомню его главные темы. Талибы убили одного захваченного ими в Афганистане заложника, гражданина Германии. Задержаны двое подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске. США и ведущие европейские страны отказались от попыток решить вопрос о статусе Косово в Совете Безопасности ООН. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы расскажем вам о заболеваниях почек. Конечно, это очень большая тема, ее вряд ли можно исчерпать даже в нескольких передачах, поэтому начинаем с самого известного – с острых и хронических пиело- и гломерулонефритах. У нас в гостях сегодня Елена Викторовна Захарова, врач-нефролог, заведующий отделением нефрологии Боткинской больницы. Вот, Елена Викторовна, действительно, что знает средний пациент о почках? Он знает, что они вот могут болеть, что есть такие пилонефриты, гломерулонефриты и некий такой белок в моче. Такой страх и ужас. Вот на самом деле, какое место в общей структуре заболеваний почек занимают вот эти самые общеизвестные патологии? И на самом деле, насколько вот именно на них нужно обращать внимание? Может быть, есть что-то более опасное?
Конечно. На самом деле, то, что считается наиболее общеизвестным, в сущности, таковым не является. Вот то, что принято называть даже среди врачей, скажем так, первичного звена хроническим пиелонефритом, оказывается далеко не всегда именно пиелонефритом. И правильнее было бы все-таки оставить такую диагностику, за исключением, ну, совершенно уже очевидных и тогда уже госпитальных случаев, все-таки на усмотрение специалиста. Потому что часто, очень часто в нашей практике так бывает, что пациенты вот с какими-то минимальными изменениями в анализах мочи, без какой бы то ни было клиники, а ведь диагноз – это всегда лицо болезни, оно яркое, и его невозможно ни с чем спутать. Просто надо знать это лицо, да? Надо когда-нибудь в один раз увидеть его хотя бы на фотографии. Так вот, когда вот пациент имеет какие-то незначительные отклонения, скажем, в анализах мочи, минимальный тот же белок или там немножко эритроцитов или лейкоцитов, и ему автоматически клеится диагноз хронический пиелонефрит. И даже если на самом деле он болеет 30 лет артериальной гипертонией, и у него совсем другая патология, и много разных примеров можно привести. Так вот, честнее было бы, если бы врачи первичного звена ставили бы диагноз что-то с почками. Это было бы...
Сам не знаю, но
да,
могу.
Ну, хотя бы вот так, да. Потому что дело же не в том, как это назвать. Дело в том, что с этим потом делать. А все-таки уже что делать, это зависит от того, как ты это понимаешь. То есть, и тогда уже, да, вот у нас есть такое понятие нозология, да, вот не нозология, что это? Поэтому дифференциальная диагностика хронических заболеваний почек, это все-таки удел специалистов.
Нефрологов или урологов тоже?
Вы знаете, мы, в общем, смежные специальности, хотя, конечно, очень различаемся, ну, хотя бы потому, что урологи – это хирурги, а нефрологи – это терапевты. И урологов, и нефрологов. Ну, вот мы с нашими урологами, скажем, очень дружим и взаимообучаемся уже много десятков лет. Бывает по-другому, по-разному. Ну, в общем, все-таки, знаете,
просто
это не скромно, но нефролог.
Да, просто часто бывает так, что в поликлинике нефролога нет.
Не то, что часто, а его почти никогда там нет, к сожалению. Нефрология довольно молодая специальность, она вообще существует всего 50 с небольшим лет, выделилась как отдельная дисциплина из клиники внутренних болезней. Урология существует значительно дольше. И, к сожалению, до сих пор, и в те годы, когда я училась в институте, это уже было достаточно давно, к сожалению, и сейчас нефрология как дисциплина почти не преподается в медицинских вузах. И существуют кафедры после дипломного образования, специализации, ординатуры, но пока что количество вот нефрологов, специалистов, оно, в общем, очень незначительное, и даже в Москве не то, что в районных поликлиниках нет нефролога, но нету даже, скажем, в межрайонных консультативно-диагностических центрах, в округах, не во всех крупных округах Москвы, есть окружной нефролог, в одном или двух только.
А это означает, что патология почки такая редкая вещь, или это действительно означает, что как-то вот сильно отстало российское здравоохранение от действительности в данном вопросе?
Ну, я бы сказала так. Патология почек – нередкая вещь, и она становится все более и более нередкой, и будет становиться все более и более нередкой, потому что почки, помимо первичных заболеваний, да, ну вот гломерулонефрит – первичное заболевание почки. Поликистоз – это первичное заболевание почек, различные аномалии там – это первичные заболевания почек. Но почки – такой орган, который страдает при огромном количестве других заболеваний. В первую очередь при сахарном диабете, при том, что раньше называлось гипертонической болезнью, а теперь называется эссенциальной артериальной гипертензией, суть дела от этого не меняется. При атеросклерозе, при самых различных онкологических заболеваниях, при сердечной недостаточности и так далее, и так далее. То есть, как вот наши коллеги-пульмонологи говорят, пневмония, у всех пневмония. Ну, действительно, у тяжелого больного почти наверняка будет пневмония. То же самое касается почек. Рано или поздно почки обязательно пострадают почти при любом
хроническом
тяжелом заболевании. А поскольку население стареет, даже в России, и количество обменных заболеваний, того же диабета, того, что теперь принято называть метаболическим синдромом, то есть ожирение, артериальная гипертония, нарушение липидного обмена, нарушение уратного обмена, да, вот это вот то, что сейчас называют смертельным квартетом специалисты по метаболическим заболеваниям. Этого становится все больше и больше, да, ведь наш образ жизни таков, каков он есть, а пищевые привычки мы сохранили еще с тех пор, когда много десятков или, там, не знаю, сотен тысяч лет у нас не было холодильника и морозильника. Поэтому человек додумался, что пищу можно консервировать солью и сахаром, и консервировал ее много десятков, не знаю, сотен, сколько там, миллионов тысяч лет, солью и сахаром, но при этом он там бегал, прыгал, не ездил на автомобиле, там не пил кока-колы, ну и так далее, и так далее. То есть все это как-то уравновешено. Это очень примитивное изложение, но, поверьте, это в значительной мере соответствует действительности. Да, теперь мы не двигаемся, но мы едим соль и сахар, хотя нам давно уже ничего не надо консервировать, и организму не нужно столько соли, и столько сахара, и столько жира, потому что жир был нужен человеку прежних времен как наиболее мощный источник калорий. Да? Сейчас нам не нужно столько калорий. Мы вышли из дома, сели в автомобиль, доехали до офиса, просидели рабочий день в кресле, вышли из дома, сели в автомобиль, доехали до дома, сели на диван и включили телевизор. Нам нужно в 10 раз меньше калорий, чем мы потребляем. Поэтому мы имеем ожирение, которое тоже влияет на почки, липидные изменения, которые вызывают атеросклероз, который тоже влияет на почки, диабет, который убивает почки, артериальную гипертонию, которая убивает почки, ишемическую болезнь сердца, осложнившуюся сердечной недостаточностью, которые тоже убивают почки.
Ох, Елена Викторовна, после этого у меня уже какая-то дрожь и боязнь задать следующий вопрос.
Ничего,
но
тем
не менее, да, но тем не менее, для того, чтобы все-таки было понятнее. Итак, как бы действительно почка такой орган, который стоит, в общем, в конце пищевой цепочки, да, выводит всякое ненужное и, естественно, получает за это всякие нехорошие вещи. Потому что гадость всякую выводит. Но вот все-таки к пиелонефриту и к гломерулонефриту. Ведь кроме общего давления, так сказать, агрессивной внешней и внутренней среды на этот несчастный орган, существует же и масса, так сказать, инфекций, простуды, вот эта классическая бабушкина модель почки простудили.
Конечно.
Вот что это на самом деле такое и как с этим бороться для того, чтобы, ну, хотя бы, когда мы доживем до своего старческого диабета, почки еще были ничего себе.
Понятно. Ну, давайте начнем с пиелонефрита, чтобы с ним уже тут же и покончить.
Да.
Дело в том, что я уже говорила о том, что пиелонефрит встречается далеко не так часто, как диагностируется. Скажем, вот среди причин почечной недостаточности по западной статистике пиелонефрит занимает около 3%. По нашей статистике, еще несколько лет назад, до того, как мы не взялись все-таки как-то активно с этим бороться, это было что-то около 18%. Согласитесь, немножко странно, да? Вроде бы мы мало чем отличаемся, скажем, от жителей, ну, не знаю, Франции или Северной Америки.
Ну, кроме уровня жизни практически ничем.
Ну, поверьте, не до такой степени, чтобы это вызывало в разы изменения в нозологической структуре болезней. Да, так вот, пиелонефрит... а точнее инфекция мочевых путей, чтобы называть это правильно, да, осложняет практически все урологические заболевания. Это почти неизбежно. То есть,
если у вас цистит, то, скорее всего, и пиелонефрит, да?
Ну, конечно. Но главным образом даже не цистит. А если у вас мочекаменная болезнь, аденома предстательной железы, какие-то серьезные заболевания женской половой сферы, врожденные какие-то аномалии развития, которых довольно много, ну, как правило, это больше удел, так сказать, детских урологов и нефрологов, но, тем не менее, вот мы это видим, да, молодые люди, главным образом, вот к нам уже попадают те, которые с детства, их оперируют урологи детские, иногда очень успешно, ну, вот такие ситуации неизбежно осложняются рецидивирующие, иногда очень тяжелые, иногда требующие очень серьезного, длительного, госпитального, иногда повторного оперативного лечения инфекции мочевых путей. А вот пиелонефрит, который существовал бы отдельно, сам по себе, вот он встречается исключительно редко. И, как правило, опять-таки осложняет тот же самый сахарный диабет или какие-то, скажем, лекарственные нефропатии. Тут есть еще одна, вот я забыла упомянуть, такая вещь, да, злоупотребление бесконтрольное лекарственными препаратами, особенно анальгетиками. Особенно это касается... женщин среднего возраста, страдающих головными болями и корешковыми, вот когда вот анальгины, пенталгины, цитрамоны, да каждый день, да по нескольку таблеток, вот тогда страдает...
Тут может быть лекарственный пиелонефрит.
Лекарственный, он называется анальгетическая нефропатия, и это часто осложняется пиелонефритом. А сам по себе он бывает редко.
Спасибо, Елена Викторовна, но сейчас мы должны прерваться на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме. Я напоминаю, что у нас в студии Елена Викторовна Захарова, врач-нефролог, заведующая отделением нефрологии Боткинской больницы в городе Москва. Елена Викторовна, но вот все-таки, значит, он встречается, этот пиелонефрит, как порождение восходящей инфекции мочевыводящих путей. Это значит, что он в основном все-таки это инфекционное заболевание?
Ну, инфекционное не в том смысле, как принято считать, там, корь, краснуха, брюшной тиф. Это инфекция, не острое инфекционное заболевание, заразное, да, как родственничество, заразное, а это инфекция, то есть вызывается возбудителями, микробами. Довольно хорошо известно, какими, и существуют исследования, которые позволяют выявить эти микробы, назвать их по имени, и более того, определить, каким препаратом антибактериальным тот или иной возбудитель чувствителен. И на этом, собственно говоря, основываются принципы терапии этих пиелонефритов. Но еще раз хочу подчеркнуть, и давайте мы уже лучше перейдем перейдем к гломерулонефриту, что все-таки пиелонефрит встречается совсем не так часто, как об этом принято думать. Еще раз напомню, что в подавляющем большинстве случаев он осложняет заболевания, сопровождающиеся нарушением оттока мочи, и подлежит, как правило, совместному, вот тут уже как раз лечению, у урологов, гинекологов и, конечно, нефрологов, поскольку там, где заканчивается нож, там начинаемся мы. И перейдем давайте к гломерулонефриту, как действительно из первичных заболеваний почек, да, то есть не связанных с осложнениями вот всего, о чем мы говорили, наиболее часто встречающемуся и важному заболеванию.
А как он вообще выглядит, я имею в виду вот анатомический гломерулонефрит, что там поражается?
Ну, по определению, это хороший вопрос, потому что наши пациенты очень часто называют его как угодно. Гломированный нефрит там, и так далее, и так далее. На самом деле это название происходит от слова гломерула, то есть почечный клубочек. Действительно, ведь как устроена структурная единица почки? Это клубочек сосудов, переплетение мельчайших, тончайших капилляров, если увидеть его под электронным микроскопом, а это вполне возможно. Это действительно выглядит как клубок шерсти. И он окружен капсулой, и вот именно там происходит процесс мочеобразования под воздействием гидростатического давления. В капсуле есть свое давление, в капиллярах свое, и плазма, ну, механически, если можно так выразиться, продавливается в эту капсулу и дальше оттекает в почечные канальцы. Вот это первичная моча, которой, ну, если мы с вами выделяем там 1.5 литра, то фильтруем мы, вот то, что мы выделяем, это 1%. Остальные 99% по мере прохождения по очень сложно устроенным почечным канальцам, где происходят очень важные, интересные и разнообразные процессы, всасывается обратно. Кое-что немножко дополнительно секретируется. И вот это название, это вот пиелонефрит и гломерула. Пиелонефрит – это воспаление почечной лоханки. А лоханка – это уже вот конечная
точка приема,
собирательной системы почки. Лоханка открывается в мочеточник, мочеточник – мочевой пузырь, и дальше через мочеиспускательный канал наружу. Да? Вот. А клубочек, да, и поэтому пиелонефрит – воспаление почечной лоханки. А гломерулонефрит – это воспаление почечного клубочка. И до этого додумались очень давно, но задолго до всяких микроскопий, не говоря уже там электронных. Вообще надо заметить, что люди, которые были основоположниками нашей специальности, да, они провидели каким-то фантастическим образом то, что сейчас доказано необыкновенно сложными, тонкими экспериментами немыслимой совершенно красоты, там, генетическими, нокаутными, там, по генам исследования. Но они это видели как-то клинически и дал бы нам вот... Нам бы, так сказать, Бог видеть так наших пациентов, имея все то, что мы сейчас имеем в своем арсенале. Так вот, это вот этот самый почечный клубочек, и в нем разыгрывается процесс, как правило, иммуноопосредованный. Да? То есть это означает, что какие-то происходят сбои в иммунной системе, или это может быть генетический дефект каких-то некоторых белков, которые там очень сложно устроенная мембрана, через которую все это фильтруется, и повреждается вот этот клубочковый фильтр.
То есть это не то, что возникает в результате, скажем, ну, повышенного давления, то есть когда вот чисто механическое движение
это другая болезнь, нарушается. Да, это происходит,
а вот
но
это
только не гломерулонефрит.
То, что происходит в результате некой такой аутоиммунной реакции.
Да, как правило, да. То, что вы говорите о давлении, это существует, но это к гломерулонефриту как таковому не имеет. Это гиперфильтрация, вот как раз это бывает при диабете, при артериальной гипертензии, при стенозах бляшками атеросклеротических почечных сосудов. А при гломерулонефрите запускает процесс либо вот отложение иммунных комплексов в межпространстве между вот этими капиллярами или в самих вот этих вот стенках капилляров, либо в более редких случаях какие-то дефекты белков, которые вот образуют вот эти вот, собственно, эту вот диафрагму, через которую фильтруется первичная моча. Ну, в общем, считается, что гломерулонефрит в большинстве случаев это действительно процесс иммунный, как правило. И на этом основана тонкая диагностика морфологическая по данным биопсии, почки и так далее.
А вот можно ли сказать, что этот аутоиммунный процесс, он как бы первично проявляется именно в почках при гломерулонефрите? Или это все-таки сначала где-то в другом месте? Может быть, это какое-то уже последствие некого системного сбоя?
Это разные ситуации. Значит, существуют так называемые вот идиопатические первичные гломерулонефриты, когда весь процесс почками и ограничивается.
И это более легкая клиническая ситуация?
По-разному. А есть так называемые системные заболевания, из которых наиболее хорошо известна система красная волчанка, среди тех, где и почки поражаются. Есть еще системные заболевания, которые по разным причинам почки не затрагивают. И тяжелые системные васкулиты, когда вот этот аутоиммунный процесс поражает комплекс жизненно важных органов. Почки, легкие, сердце, центральная нервная система. Вот это четыре наиболее важные, наиболее уязвимые системы. И тут очень важно очень быстро поставить диагноз и очень быстро начать очень серьезное лечение. В противном случае пострадают не только почки, но и другие жизненно важные органы.
А вот либо если процесс это ограничивается очень почками, быстро, то как, скажем, ну вот рядовой участковый врач может на ранних стадиях заподозрить такую опасность?
Опять-таки, быстро. Слово «быстро» здесь ключевое. Не только важно быстро поставить диагноз, но если участковый врач видит, что с пациентом что-то быстро происходит, быстро нарастают отеки, быстро нарастает артериальная гипертония, быстро нарастает количество изменений в анализах мочи, быстро появляется симптоматика со стороны второго, почки и что-то, почки и лихорадка, почки и суставы, почки и кашель, почки и нос, почки и глаз, почки и ухо, почки и ноги. Это должно наводить на... Вот это просто, на самом деле, это простой алгоритм. Это должно наводить на мысль, что-то не так, и что-то быстро развивается. И вот такого специалиста, такого пациента, извините, надо как можно быстрее направить к специалисту. И такие, в общем, специалисты в Москве есть. Есть Московский городской нефрологический центр, есть клиника терапии профзаболеваний Московской медицинской академии, ну и наша клиника, наконец.
Это клиника имени Тареева, вы имеете?
Терапия профзаболеваний, да, в просторечии называющаяся Тареевской клиникой.
Да, но должна предупредить наших слушателей, что сейчас вот в Тареевской, конечно, в основном народ в отпусках, да?
Ну, они все-таки по институте. Зато не в отпусках, и мы тоже не в отпуске.
И это радует. Да. Ну вот, хорошо. Это вот когда ситуация развивается быстро и когда есть повод заподозрить системный аутоиммунный процесс, сбой в иммунной системе. А когда ситуация именно ограничивается почками, когда мы можем говорить о гломерулонефрите вот в чистом его виде.
Да, гломерулонефрит...
Вот какие у него такие клинические и лабораторные признаки?
Тоже бывает очень разный. От того, который проявляется лишь минимальными изменениями в анализах мочи, на нашем языке это называется изолированный мочевой синдром. То есть нет ничего, кроме патологии в анализах мочи. Ни отеков, ни давления, ни красной мочи, ни одышки, ни нарушений зрения, ничего. Просто плохие, да, то, что называется в народе, плохие анализы мочи.
А что там прежде всего? Бактериурия, там белок или что?
Это, как правило, белок и эритроциты. Да? Вот наша симптоматика – это белок и эритроциты, как правило. И вот такие варианты нефрита, как правило, ну, только надо убедиться, что это нефрит, потому что мы не будем сейчас вдаваться в тонкости, текут благоприятно. Они не требуют специального серьезного лечения, потому что вот то, о чем мы с вами говорили, системные заболевания или тяжелые формы нефрита, они подлежат очень серьезной терапии, называется иммуносупрессивной, да, если сбой в иммунитете, мы давим этот иммунитет. И это препарат, это в сущности химиотерапия. Причем да, современными, мощными очень препаратами должна проводиться в специализированных клиниках умелыми руками. А такие варианты не подлежат этой иммуносупрессивной терапии. И, в общем, почти ничего не требует ни от врача, ни от пациента. Некоторого благоразумия, некоторых ограничений по образу жизни, контроля, наблюдения, своевременного добавления того, что у нас сейчас принято называть нефропротективными препаратами. И такой пациент может жить благополучно многие годы и десятки лет, и у него не разовьется того, чего мы, собственно, ради чего мы боремся и затеваемся, нарушение функции почек. А бывают такие нефриты?
А их много вот таких форм?
Да, много, много.
То есть, в принципе, если вам поставили гломерулонефрит,
да,
это еще не
да,
приговор.
Совсем, да. До таких вариантов, при которых, наоборот, тоже все развивается очень стремительно, быстро появляются отеки, быстро количество белка в моче достигает нескольких, а то и грамм или десятков даже грамм в сутки. Тяжелая злая гипертония – это яркая симптоматика, которая требует тоже быстрой диагностики, обязательно с выполнением биопсии почки, потому что от того, что, какие изменения вот именно уже под микроскопом, вот в этих самых почечных клубочках, зависит вариант лечения и прогноз лечения. Да? Потому что мы знаем, что одна форма очень быстро поддается терапии, а другая форма требует, скажем, упорного лечения высокими дозами полгода. Это важно для нас и, конечно, важно для пациента.
Безусловно. Ну вот, вот есть как бы крайние формы, вы их описали. Угу. Сравнительно легкая, требующая просто благоразумного поведения, и тяжелая, которая требует уже массивной там, кортикостероидной и прочей терапии. А между ними что?
Между ними
вот каково все это многообразие?
Между ними есть несколько промежуточных вариантов. В сущности, клинически их не так уж много. Да? Вот те самые наши основоположники, о которых я говорила, очень давно говорили о том, что есть нефрит и нефроз. Потом это было там как-то все реализовано. Но на самом деле это так. Да? Вот нефрит, ит, да, как воспаление, да, там вот обязательно эритроциты, обязательно гипертония.
Ох, как все это интересно, но, Елена Викторовна, мы, к сожалению, должны прерваться на новости, но мы обязательно продолжим, потому что меня просто захватывает. А я сейчас должна сделать объявление, что сегодня в 18:00 в эфире программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» и тема «Вопросы порнографии». Гости – доктор философских наук Игорь Кон и так далее. Ну, а я прощаюсь, то есть не прощаюсь, а продолжу после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Талибы убили одного захваченного ими в Афганистане заложника, гражданина Германии. Сообщивший об этом агентству Рейтер, представитель движения «Талибан» предупредил, что второго немца постигнет та же участь в самое ближайшее время. Талибы, похитившие двух немцев и 18 граждан Южной Кореи, предъявили ультиматум. Они требуют, чтобы Южная Корея и Германия сегодня же объявили о выводе своих войск из Афганистана. Задержаны четверо подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске в Иркутской области. Сегодня рано утром в лагерь ворвались молодые люди, вооруженные битами и палками. Один человек погиб, 7 ранены. На Украине в больнице продолжают поступать пострадавшие от последствий крупной железнодорожной аварии в Львовской области. Госпитализировано уже свыше 180 человек, в том числе 52 ребенка. В Ираке погиб еще один американский военнослужащий, сообщило командование. Солдат погиб в провинции Диала, подорвавшись на мине. Президент США Джордж Буш подписал распоряжение, которым запрещает грубое и уничижающее обращение с лицами, подозреваемыми в терроризме. Об этом сообщил в пятницу директор ЦРУ Майкл Хейден. Запрещено применение пыток и других действий, унижающих достоинство заключенных и оскорбляющих их религиозные чувства. США и ведущие европейские страны отказались от попыток решить вопрос о статусе Косово в Совете Безопасности ООН. Представитель США при ООН Залмай Халилзод сообщил, что проблемой займется контактная группа по Косово, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Россия, США и Франция. Число жертв стихийного бедствия на северо-западе Пакистана превысило 80. Проливные дожди, оползни и наводнения разрушили десятки домов. Десятки людей пропали без вести, более 50 ранены. Об этом сообщили местные власти.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет ее по-прежнему Ольга Беклеменщева. И сегодня у нас в гостях, я напоминаю, Елена Викторовна Захарова, врач-нефролог, заведующая отделением нефрологии Боткинской больницы. И в эту часть нашей программы вы можете, как всегда, позвонить по нашему телефону прямого эфира, его номер 8 800 222 12, и задать свой вопрос моей гости в прямом эфире. А мы продолжим после того, как ознакомим вас с медицинскими новостями.
17 июля в администрации США обсуждали итоги первого года работы по национальному плану противодействия пандемии гриппа. Многие эксперты утверждают, что мир на пороге очередной пандемии гриппа, которые возникают раз в 40-50 лет. Многочисленные случаи заражения людей вирусом H5N1 от птиц тоже вызывают тревогу, так как в случае природной мутации между человеческим и птичьим вирусами гриппа может возникнуть пандемия с высокой летальностью и устойчивостью к средствам антивирусной терапии. Год назад правительство США приняло план противодействия вероятной пандемии. За год 86% целей, заявленных в плане, были достигнуты. В рамках этого плана 129 тысяч работников ветеринарии и 17 тысяч медицинских работников прошли переподготовку. США поставили более чем 70 странам около 300 тысяч индивидуальных защитных комплектов, средств дезактивации и противовирусных препаратов. 75 стран получили от США помощь в совершенствовании лабораторий и усилении служб предупреждения. Для отслеживания генетических изменений вируса H5N1 были выполнены почти 2500 анализов человеческих и птичьих проб. Для разработки и производства вакцины от вируса птичьего гриппа был выделен 1 миллиард долларов, и в апреле была разрешена к применению первая препандемическая вакцина, запасы которой составили 6 миллионов доз. С мая этого года правительство США вложило в дальнейшее совершенствование вакцины еще 600 миллионов долларов. Каждая решенная в здравоохранении проблема порождает несколько следующих. С тех пор, как количество людей, получивших аортокоронарные стенты, перевалило за 500 000, стала заметна разница в уровнях выживаемости между разными группами больных. После операции по стентированию пациент должен принимать лекарства, препятствующие адгезии тромбоцитов и последующему тромбообразованию. Оказалось, что примерно каждый восьмой больной в этой ситуации имеет тромбоциты, не отвечающие на терапию клопидогрелем, препаратом для подавления адгезии тромбоцитов. Это выяснили итальянские врачи из госпиталя Кареджи, наблюдавшие 800 пациентов со стентами, покрытыми сиролимусом и паклитокселем. Чем отличаются пациенты с хорошим ответом на клопидогрель от тех, кто на данную терапию не отвечает, еще не ясно. Замечено, что неответчики были несколько старше, чаще страдали сахарным диабетом, нестабильной стенокардией, имели многососудистое поражение, но реже, чем ответчики, курили и имели инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ. Но уже сейчас можно сделать выводы. Людям, не отвечающим на антитромбоцитарную терапию, надо ставить непокрытые стенты или проводить операцию коронарного шунтирования, что повысит выживаемость. Выяснение причин разницы в поведении тромбоцитов следует продолжить, так как профилактика тромбообразования у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями – актуальная проблема здравоохранения, решение которой позволит спасти сотни тысяч человеческих жизней. В последние годы широкое признание получила теория фетального программирования, согласно которой одним из механизмов развития хронических заболеваний у взрослых является нарушение внутриутробного развития. Американские ученые из 12 медицинских центров в рамках масштабного перинатального проекта наблюдали 55 908 беременных женщин и их детей, родившихся в срок до 7-летнего возраста. Особое внимание уделяли детям, родившимся с весом ниже нормального относительно сроков гестации, то есть стандартного веса той недели, в которую ребенок родился. В течение 7 лет детей 4 раза взвешивали, мерили артериальное давление, рассчитывали темпы прироста массы тела. И оказалось, что сама по себе пониженная относительно нормы массы тела при рождении не имеет такого влияния на дальнейшее развитие и уровень здоровья ребенка, как скачки роста, резкое нарастание массы тела и рост ребенка за короткое время в результате усиленного питания. Если ребенок с низкой массой тела переживал такие скачки роста, риск высокого давления в возрасте до 7 лет у него увеличился более чем в 1,5 раза. Таким образом, родителям маловесных при рождении детей не следует их кормить высококалорийной едой в надежде быстро наверстать отставание от сверстников по росту и весу. Ребенок, развивающийся плавно, имеет лучшие шансы на полноценное здоровье.
Ну, а мы возвращаемся к нашей теме. Итак, Елена Викторовна, я вас так сердито прервала на очень интересной теме. Вот что старые клиницисты выделяли нефрит и нефроз. Нефрит – это, как вы нам объяснили, воспаление, а нефроз?
А нефроз, ну, они это понимали как некий вот обменный процесс. Сейчас это понимается отчасти несколько иначе, но вот сам хронический гломерулонефрит принято делить на нефритические и нефритические варианты. Да, вот нефритический, да, это когда есть гипертония, есть эритроциты в моче, есть белок, но его не слишком много. А нефротический вариант, это когда есть то, что у нас называется нефротическим синдромом, и это вот, да, то лицо, которое ни с чем не перепутаешь. Это огромные мягкие отеки, это очень много белка в моче, ну, больше 3 грамм, но бывает и 6, и 9, и 12, и 30, и даже 50 грамм в сутки, да, вываливается из пациента. Как правило, нет высокого давления, если оно есть, это уже совсем отдельный разговор. И это пациенты совсем, да, казалось бы, даже как будто бы разными болезнями. Нефротический синдром бывает не только при хроническом гломерулонефрите, но это мы оставим за рамками, да, а вот нефрит гломерула, да, вот принято делить на нефротические и нефритические варианты. И если нефритический вариант может быть такой, как мы с вами говорили, то есть очень медленный, спокойный и неопасный, а может быть такой, который уже близок вот к быстро прогрессирующему, то есть когда все развивается вот прямо-таки не по дням, а по часам, и все решают, и в смысле терапии тоже вот буквально дни и часы, но всегда надо понять, да, надо его лечить или не надо, да, он, как он собирается себя вести, ну, опытный специалист это поймет, то нефротический синдром всегда подлежит лечению в рамках гломерулонефрита. Такого пациента нельзя оставить без терапии, потому что до того времени, там 60 лет теперь уже назад, когда введены были впервые в практику кортикостероиды, такие пациенты очень быстро погибали от осложнений, от пневмонии, от сердечной недостаточности и так далее. Поэтому
нельзя это безнаказанно вываливать из себя 50 грамм белка.
Нет, конечно, потому что тут нарушается абсолютно все. И поэтому мы таких пациентов очень активно к ним подходим и начинаем терапию практически немедленно, особенно если это молодые люди, а, как правило, такими формами болеют дети и молодые взрослые люди. И они, как правило, достаточно хорошо поддаются терапии. Но существуют различные варианты, и вот тут я хочу сказать важную очень вещь. Для того, чтобы двигаться дальше, вот ты начал, и ты получил эффект или не получил эффекта, надо, конечно, делать биопсию почки. И это очень важно, и я хотела вот привлечь, если можно так выразиться, внимание общественности, потому что часто бывает так, что пациенты при слове биопсия почки
меняются в лице и хотят, да, куда-то уйти,
да,
быстрее.
И говорят, что нет, вот это я не дам. Хотя это делают беременным, серийно трансплантированную почку биопсируют, детишек биопсируют вовсю. Это безопасная, современная биопсия почки абсолютно безопасна. Она делается под ультразвуковым наведением, специальной насадкой к ультразвуковому аппарату. И вот, ну, просто наш клиник, например, выполняет биопсии там, с 94-го года, а вот там, скажем, в 52-й больнице, где сейчас нефрологический центр с конца 60-х годов, еще до всякого ультразвука, и, ну, никаких осложнений мы серьезных не имеем, и это безопасная и жизненно важная по информативности процедура, потому что данные биопсии позволяют прогноз определить, да, получится терапия или нет. И если получится, то как долго и какими препаратами ее... Что, то есть, на самом деле, да, что выгоднее для пациента. И я поэтому очень хочу воспользоваться случаем, призывать наших... Если вам вдруг, не дай бог, предложат биопсию почки, не отказывайтесь.
Ну и сейчас у нас как раз дозвонили слушатели. Первым позвонил Сергей из Петербурга. Здравствуйте, Сергей, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Вот хорошие слова произнесла ваша гостья. Привлечь внимание, внимание общественности. Вот я считаю, что радиостанция «Свобода» у нас тут на территории России выполняет, привлекает внимание. Потому что при всем хорошем своем отношении к вашей передаче, вот время от времени меня все-таки прорывает к вам позвонить. Я все-таки относился к большинству того, что я слышал, ну, как к экзотике. Вот в нашем доме помирают пенсионеры, там более взрослые люди. Вот все, что вот говорила ваши гости, для нас экзотика. Но вот тут вот недавно, я думаю, что тут мне хотелось бы позвонить. Панкреатит и Боткинская больница. Я не буду называть имя шоумена, я уже забыл его. Помню, что-то с музыкой связано. Которому из-за неправильного диагноза по скорой, скорая была не наша участковая, а хорошая, хорошо оплачиваемая, ну, наверное, в Боткинской больнице его откачают. Такой вопрос, гости же. Вы не чувствуете вот своеобразного создающегося вакуума в связи с тем, что у нас теперь медицина есть для общественности, для общей, и для ВИПов? Но даже ВИПы теперь уже начинают страдать. Им тоже стали неправильные диагнозы ставить. Или я ошибаюсь?
Спасибо, Сергей. Это не то же. К сожалению, в медицине всегда есть риск неверного диагноза. Это не от ВИПа зависит. Это зависит, может быть, от какой-то совершенно экзотической формы данной конкретной болезни. А к тому, что сейчас из-за бесконтрольного применения лекарственных средств клиника болезни часто смазанная. Ну и, конечно, от недостатка образование, наверное, у бригад скорой помощи, но это как бы не имеет отношения к классовой разнице. Это немножко другое, это имеет отношение к человеческой глупости. Я прошу прощения,
Ирина
Викторовна.
Я со своей стороны позволю себе ответить, хотя панкреатит это лежит за пределами моей специальности. Лично я, если вопрос ко мне, не чувствую. Я, знаете ли, 26 лет сижу в окопе. Я вот как начинала работать в здравоохранении практическом, так все 26 лет в нем и работаю, и вот мне что ВИП, что бомж, поверьте, искренне, совершенно все равно. Поэтому лично я разницы не чувствую. И меня хорошо выучили, и мы стараемся ставить диагнозы правильно. Ошибаемся, говорят редко.
Но, тем не менее, всегда...
Хотя такая... это, конечно, всегда возможно, и поверьте только, да, что ошибки связаны не с тем, что наш пациент ВИП или бомж. Ошибки связаны с тем, что, во-первых, ошибка возможна всегда, мы не боги. Во-вторых, бывают объективные причины. Например, невозможность выполнить какое-то исследование, ну, например, из-за предельной тяжести состояния или непереносимости для больного.
Да, вот. И следующий вопрос, это Юрий Николаевич из Москвы. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Алло, здравствуйте.
Да. Добрый день.
А вот у меня к доктору такой вопрос. Вот в 96-м году при ультразвуковом обследовании у меня обнаружено, значит, подвижность ротации правой почки, вариант развития в скобочках. А вот в последнее время я чувствую в области правой почки вот, ну, какие-то небольшие тупые боли, особенно при движении. Что бы это могло быть? Спасибо за ответ.
На здоровье. Значит, видите ли, в чем дело? Подвижная почка, а ротация, это означает, что она еще и повернута не совсем так, как ей отродясь положено. Вообще говоря, может побаливать, особенно при физических нагрузках, потому что в норме, да, почка удерживается на своей сосудистой ножке и окружена некоторым количеством жира, жировой капсулой. Если субъект и поддерживается, кроме того, еще мышцами передней брюшной стенки и поясничными, это целая такая сложная структура. И если пациент худощавый, со слабым прессом, у которого почти нет жировой прослойки, и особенно если он еще при этом вот астенического телосложения, высокого роста, то почки и другие, кстати сказать, внутренние органы могут опускаться. Это называется, ну, применительно к почке нефроптоз, применительно к другим внутренним органам спланхноптоз. И орган, в общем, который передвигается не на свое место, может, конечно, и побаливать. То есть это может не значить ничего, кроме того, что вам нужно, наверное, заниматься лечебной физкультурой, а может означать, что на фоне вот нефроптоза и ротации у вас нарушился отток мочи, и развился тот самый пиелонефрит, с которым мы начали нашу беседу. Поэтому желательно, конечно, вам было бы выполнить повторное ультразвуковое исследование, выполнить анализ мочи, посев мочи, и, может быть, даже сделать снимки рентгеновские почки, называется экскреторная пиелография, чтобы посмотреть, как располагаются вот мочевые пути, нет ли каких-то перегибов мочеточника. Ну, скажем так, это повод для обследования.
Да, потому что возникновение пиелонефрита, как нам уже рассказывала Елена Викторовна, обязательно связано с нарушениями оттока мочи, а его логично ожидать, если у вас почка начала там некое блуждание по организму. И Виктор Васильевич из Москвы. Здравствуйте, Виктор Васильевич, мы вас слушаем.
Благодарю вас. Здравствуйте.
Добрый день.
У меня вопрос к доктору. Я принимаю препарат от давления Тритаз, который по аннотации может привести к повышению уровня креатинина в крови. И у меня действительно креатинин поднимается до двух.
Угу.
Двух единиц.
А был какой?
А
был какой?
Был 1,4, 1,5.
Угу.
Скажите, пожалуйста, это реакция почек или это реакция просто такая, не влияющая на почки? Можно продолжать принимать? Или не надо?
С удовольствием вам отвечу. Дело в том, что препараты тритации и другие препараты этой группы, они влияют на почечный кровоток. Это известно, и это их действие может быть благотворным, а может быть не совсем, в зависимости от ситуации. Если у вас имеется давняя гипертония, и, может быть, имеются атеросклеротические бляшки, в том числе и в крупных почечных сосудах, тогда применение препаратов этой группы может вызывать ухудшение почечного кровотока, что проявляется в виде повышения такого показателя, как креатинин крови. Вообще в нашей специальности считается, что назначая эти препараты, мы обязательно должны проконтролировать уровень креатинина и, ну, если можно так выразиться, титровать потом дозировки препарата в зависимости от того, как она себя ведет. Но в вашем случае, я думаю, что такие незначительные колебания, тем более, что если дальше вот, показатель остановился на двух и не растет, не должны быть поводом для отмены препарата. Хотя, конечно, для того, чтобы ответить вам исчерпывающим образом, нужно знать ваш возраст, длительность вашей гипертонии, состояние ваших почечных сосудов, были, не были инфаркты, инсульты и так далее. В общем, приходите на консультацию.
Да, я вот как раз хотела бы все-таки вклиниться в вопросы наших слушателей для того, чтобы задать несколько общих вопросов. Вот вы уже сказали, что вот почки, гломерулонефриты, они многообразны. Во многих случаях быстрота постановки диагноза и как бы назначение лечения имеет решающее значение для предотвращения превращения всего этого в хроническую почечную недостаточность. Но вот можно просто кратко сказать вот такие опорные точки. Вот что является поводом для тревоги? Какой именно показатель, какого именно анализа? Или какое именно состояние вот для, просто для пациентов? Что в таком случае ноги в руки и к доктору.
Конечно. Главным образом это темпы, опять-таки. Да? Что быстрее развивается, то требует быстрее соображать и быстрее действовать. Не было гипертонии, вдруг стало. Очень же часто люди не измеряют давление и болеют артериальной гипертензией, а потом, когда наконец-то у них случается, там, скажем, инсульт или инфаркт, и давление оказывается там 220, например, на 140, и вот они считают, что они заболели внезапно. Это не так. Они просто не знали, да, потому что не всегда артериальная гипертензия протекает с симптомами, там, скажем, гипертонических кризов. Поэтому я хотела бы призвать население контролировать свое артериальное давление. Так вот, внезапное развитие артериальной гипертонии, не постепенное нарастание, а внезапное развитие. Внезапное развитие отеков, там вот, внезапное появление, скажем, примеси крови в моче. При исследовании анализов мочи, вот не было белка или его было там ничтожное количество, а стало несколько грамм. Вот, то есть темпы развития, да, конечно, это вот если говорить там, скажем, о гломерулонефрите, но очень важно, и гораздо даже, может быть, сейчас уже теперь более важно, это вот пациенты с сахарным диабетом и пациенты с артериальной гипертензией непочечного происхождения. Потому что и сахарный диабет, и артериальная гипертензия неизбежно повреждают почечные сосуды. А поскольку сейчас есть хорошие гипотензивные препараты и хорошие инсулины, пациенты живут долго и доживают до своих почечных осложнений, часто ничего о них не зная, потому что, к сожалению, эндокринологи до последнего времени, и это во всем мире так, это проблема не только российская, и терапевты, и даже кардиологи не уделяют этому достаточного внимания. А это
раньше просто не доживали.
Ну, конечно, да. Я же никого не осуждаю, я просто говорю, что это междисциплинарная проблема. И решение ее возможно только в том случае, если будет междисциплинарный подход, и это международный принцип, и он, в общем, декларирован уже достаточно давно. И важно, чтобы врачи, которые занимаются пациентами групп риска, а это в первую очередь пациенты с сахарным диабетом, особенно второго типа, да, то есть диабет пожилых или диабет тучных, как его еще называют, и пациенты с артериальной гипертензией, а им не с числа, поверьте, не с числа, чтобы хотя бы раз в год таким пациентам исследовался общий анализ мочи, не мочу на сахар, да, что делают всегда по протоколу, а именно общий анализ мочи.
Чтобы посмотреть сохранность, да, функции
и
почки.
И биохимическую вообще вовлеченность почки. А функция – это уже креатинин. И биохимический анализ крови, и тогда мы хотя бы можем понимать, где мы находимся с нашим пациентом.
И каковы темпы развития, да, осложнений.
И вот тогда уже желательно, даже до того, как начал повышаться креатинин, чтобы пациента направляли все-таки к нефрологу, потому что существуют разработанные эффективные принципы того, что называется нефропротективная стратегия. Что можно сделать для того, чтобы защитить почку? Мы не можем вылечить от диабета, но мы можем его контролировать.
И мы можем защитить
почку. И мы
почку.
Можем защитить почку. И должны это делать.
И Клавдия Федоровна из Петербурга, мы слушаем вас.
А будьте любезны, у моей племянницы гломерулонефрит, правильно я говорю, не знаю. Вот. Ей 35 лет, но это с детства у нее. Вышла замуж уже несколько лет, очень хотят ребенка. Как-то было зачатие, но выкидыш был. Вот может она вообще иметь или нет ребенка-то? Очень надо.
Это очень важный вопрос, спасибо за этот вопрос. Дело в том, что традиционно много лет считалось, что болезни почек – это противопоказание для беременности, вынашивания благополучного. Это не так. Очень тщательно этот изучен вопрос на огромном-огромном количестве пациенток, и показано, что если нет нарушения функции почек и нет гипертонии, то, возможно, в подавляющем большинстве случаев благополучное вынашивание беременности и рождение здорового плода. Но, конечно, не видя вашей племянницы, не зная ее предыстории, ну, единственное, что можно сказать, что если она больна с детства, ей сейчас 35 лет, и у нее, надеюсь, нет почечной недостаточности, то это означает, что у нее тот самый хороший нефрит. и, скорее всего, это возможно, но, безусловно, это решение может быть принято только после того, как ее проконсультирует очно нефролог, а, безусловно, не по радио.
И Надежда Викторовна из Москвы, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте любезны, у меня два вопроса. Первый вопрос касается моего брата, ему 52 года, он диабетик, его оперировали по поводу большого камня в правой почке. Он, конечно, под наблюдением был врачей и так далее, но вот сейчас вроде УЗИ показал, были маленькие камешки и в левой почке, и опять вправо, а сейчас вроде они исчезли. Возможно ли это, чтобы камни сами каким-то образом вышли незаметно для больного? Это первый вопрос. А второй касается меня. У меня в обеих почках киста. И в одной, и в другой. Но на анализы нормальные. Вот нужно мне какое-то лечение, как-то бороться с этим, вообще обращать внимание на это. Мне 62 года, в общем.
Понятно. Ну, давайте с первого вопроса. Камни могут выделяться с мочой. Не всегда сопровождается это тем, что называется почечная колика, то есть сильная боль, и пациент может не заметить. Как правило, это мелкие, уратные, мягкие камушки. Поэтому, в общем, в этом нет ничего невозможного. Но другое дело, что ультразвуковой метод исследования – метод прекрасный, который возможен к самому широкому применению, абсолютно безопасный и очень информативный, но не абсолютный. И в силу своей сейчас широкой распространенности, к сожалению, не всегда находящийся в руках уж таких вот прямо искушенных специалистов. И нередко, я говорю это из практики, из опыта, нередко приходится сталкиваться с тем, что специалисты по ультразвуковой диагностике не совсем верно интерпретируют. Ну, скажем, пишут микролиты, да, вот, ну, аппарат ультразвуковой, даже самый современный, все-таки, ну, не позволяет увидеть камушек меньше 3 миллиметров. А для того, чтобы диагностировать камень по данным ультразвукового исследования, нужно, чтобы он был все-таки вот больше 3 миллиметров, и чтобы он давал то, что называется у них акустической тенью. Да, то есть от ультразвуковой же аппарат, он действительно визуализирует вот там плотная, там, прозрачная цвет, тень, и вот камень – это камень. И иногда за камни принимают просто уплотнение почечной лоханки, какие-то мелкие включения, кальцинатики. Поэтому в вашем случае, я не могу с уверенностью сказать, были же это мелкие конкременты, которые самостоятельно отошли безболевым образом, что возможно, или все-таки, что, к сожалению, чаще бывает,
да,
это была некоторая гипердиагностика. Но, безусловно, что важно, что пациент с сахарным диабетом, оперированный по поводу мочекаменной болезни, имеет два фактора риска развития обострения мочевой инфекции, того самого пиелонефрита, с которым мы начали нашу беседу. И такой пациент должен, безусловно, наблюдаться и контролировать не просто анализы мочи, но и обязательно исследовать должны посевы мочи, да, чтобы посмотреть, какая микрофлора. Она, к сожалению, неизбежно у такого пациента существует. И терапия должна назначаться не только тогда, когда вспыхнет активность, когда будет лихорадка, боли, там, гной в моче и так далее, но желательно проводить профилактическую терапию. Что касается второго вопроса по поводу единичных кист, то нет, кисты могут образовываться у лиц старшего возраста, там, скажем, с мягкой гипертонией или какими-то другими незначительными отклонениями, и сами по себе не имеют клинического значения и не требуют специального лечения, только наблюдение, скажем, ультразвуковое исследование раз в 2-3 года, этого, я думаю, вполне достаточно.
А вообще вот эти поликистоз и кисты как бы старческого возраста,
прекрасный
они
вопрос.
Чем различаются?
Прекрасный вопрос, и тоже очень важный, особенно применительно тоже к ультразвуковым исследованиям. Нередко, к сожалению, бывает, что множественные кисты ошибочно называют поликистозом. Поликистоз – это генетически обусловленное заболевание, передающееся по наследству, когда в силу генетического дефекта почечные канальцы начинают неуклонно, неостановимо расширяться и образуют множественные кисты, которые по, ну, на протяжении жизни пациента, количество их увеличивается и размеры их увеличиваются, и почки, да, кроме того, эти кисты бывают также в печени, в поджелудочной железе. У этих же пациентов бывают генетически обусловленные микроаневризмы сосудов головного мозга и некоторые другие сопутствующие.
То есть всюду, да, где есть сосуд, появляется?
Ну, нет, в почках-то это не сосуды, это канальцы, но это генетически обусловленный такой вот сочетанный дефект. И если говорить о почках, то у таких пациентов почки иногда имеют гигантские, просто огромные размеры, ну, иногда просто даже, я бы сказала, устрашающие, гигантские. Эти почки прощупываются. Прямо вот можно рукой эти кисты под кожей нащупать, и мы учим всегда своих вот ординаторов, чтобы они аккуратно и тонко все это делали. И это всегда две почки. И это всегда большие-большие размеры, и сама вот почечная паренхима, почечная ткань, она уменьшается, да. А множественные кисты – это несколько простых кист, которые к генетике никакого отношения не имеют. Они развиваются при мочекаменной болезни, при артериальной гипертензии и так далее, и так далее.
Ну, хорошо, что хотя бы это не так уж и опасно.
Нет, это не опасно.
Замечательно. Ну, во-первых, я благодарю вас, Елена Викторовна, за интереснейший рассказ. Я надеюсь, что мы продолжим рассказывать людям о том, что можно сделать хорошего для своих почек.
С удовольствием, мне еще много что есть рассказать.
Вот, а сейчас я должна сказать, что сразу после выпуска повтор программы «Поверх барьеров». И там будет памяти Дмитрия Пригова, записи разных дел лет, сделанные в лондонской, мюнхенской и пражской студиях «Радио Свобода», деревенские разговоры, мои любимые пластинки от поэта Владимира Рябоконя, ну и многое другое. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный.